Это «Радио Спутник», в студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Начинаем мы, к сожалению, с плохих новостей.
Да, мы вынуждены, к сожалению, сегодня начинать с новостей печальных, потому что сегодня утром стало известно о том, что в институте имени Склифосовского скончался водитель фургона «Лада», в которого накануне въехал известный российский актер Михаил Ефремов. Ефремов был пьян, возбудили уголовное дело в отношении всеми любимого до последнего времени актера после ДТП с его участием на Смоленской площади в Москве. Ну, так, собственно, теперь переквалифицируют статью, по которой обвиняется уже актер. Известно, что он помещен под подписку о невыезде, да, с него взяли?
Да, СМИ сообщали, что он под подписку о невыезде находится, да. Но, видимо, я не знаю, где он сейчас, дома. Ну, в общем, где-то в Москве.
Переквалифицировали статью на более тяжкую. По ней Ефремову грозит до 12 лет заключения, если его вина будет доказана судом. Сейчас мы поговорим об этой ситуации с политическим аналитиком. Павел Шипилин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, я бы не сказал, конечно, что оно доброе в связи вот с последними новостями. Здравствуйте, Павел Петрович. Сейчас, конечно же, много обсуждений, связанных вот с этим нашумевшим ДТП. Одни говорят о том, что необходимо ужесточать наказание, но, с другой стороны, наказание за вождение в пьяном виде и так достаточно серьезное в российском уголовном законодательстве. Говорят о том, что вообще-то ответственность несут и пассажиры, это актер Стебунов и его супруга Власова, которые находились в одном автомобиле с Ефремовым. Какого мнения вы придерживаетесь по этому поводу?
Ну, честно говоря, здесь мне бы хотелось, знаете, сейчас общество на эмоциях, я тоже эмоционально, на самом деле, мне, конечно, я прежде всего сочувствую погибшему, а не Ефремову, естественно, в этой ситуации, но когда страсти улягутся и дело перейдет уже сначала в следствие, потом в суд, тут важно, конечно, эмоциям не поддаваться. Я имею в виду тех, кто будет этим заниматься, непосредственно участвовать в процессах, в процессе. Здесь, конечно, мы требуем, на самом деле, ну, кто-то требует ужесточения, кто-то требует, наоборот, стоит на сторону Ефремова. А мне кажется, что здесь главное все-таки добиться справедливости, а не наказания или оправдания на волне каких-то предпочтений. Чаще всего этических. И я просто замечу, что такие эмоции захлестывают общество, когда вот именно происходят такие вот ДТП громкие. Например, там с участием, помните, Лукойла, да, вот тоже общество было заражено, тоже требовало крови, но дело ничем не кончилось. Причем мы с вами так и не знаем, ну, по крайней мере, я там стараюсь доверять все-таки суду, но кто виноват, в общем, по-моему, так и не ясно. Суд решил, что виновна погибшая. Я напомню вам о деле Эдварда Розинского, да, тоже, в общем, наш драматург, он не пострадал, ну, только на 2 миллиона рублей.
Ну, он был трезв, надо сказать, только. Разница в этом.
Мы пока не знаем.
Послушайте, Росинский был трезв. То, что нам тоже, мы по-прежнему доверяем суду, нам хочется или нет, но мы должны, если мы живем в правовом государстве, доверять суду. И там действительно в аварии с Лукойлом было признано, что потерпевшая, вот эта погибшая, да, она действительно виновница. Но здесь, мне кажется, других, ну, разночтений быть не может. Но, Павел Петрович, здесь немного даже другой вопрос. Вот вам не кажется, что ГИБДД, оно существует не только для того, чтобы штрафовать людей за нарушение режима самоизоляции? Может быть, не в ужесточении наказания дела, а в том, что, ну, вообще-то, сотрудники полиции должны каким-то образом предупреждать, предостерегать, я не знаю, что-то делать для того, чтобы таких аварий не происходило. У меня есть большие сомнения, что Ефремов вел свой автомобиль так же прекрасно, как Шумахер. Да? То есть видно, когда пьяный человек машину ведет.
Ну, мы часто переоцениваем, конечно, возможности правоохранительных органов. Они, ну, у них есть там, конечно, задача профилактировать правонарушения, профилактировать уголовные преступления или вот в данном случае дорожно-транспортные происшествия. Но, конечно, мы с вами, как реалисты, мы понимаем, что сделать этого невозможно.
Да то чего же невозможно этого сделать? Если, ну, почему это возможно сделать в Европе, а у нас невозможно?
Если его раньше...
Ну, почему в Европе это возможно сделать, а у нас невозможно? Ну, там на порядок меньше.
Невозможно, ну что вы.
Ну, на порядок
там
меньше,
тоже,
там таких аварий.
То же самое, так сказать, люди по пьяной лавочке совершают дорожно-транспортные происшествия.
Ну, это да.
Ну, то есть 100% это невозможно сделать так, чтобы пьяный не садился за руль. То есть это тут же начинается разговор о правах человека и так далее. Но в данном случае, честно говоря, я не думаю, что ГИБДД... Другое дело, что если вдруг выяснится, что Ефремов уже не раз садился пьяным за руль, а, в общем, он немножко слабоват по этой части, всем это известно, то, конечно... ГИБДД вопросы возникнут, да, если вот, допустим, 3 или там 5 раз его в таком состоянии заставали, но не отбирали права, там каким-то не штрафовали серьезно, штрафы его, допустим, наверное, не сильно волнуют, а вот если не отбирали права, то тогда, конечно, возникнут вопросы ГИБДД.
Павел Петрович, ну вот пока
так?
Только рассказывают о том, что...
смертью человека.
Павел Петрович, пока только рассказывают о том, что штрафы за неоплаченную парковку у него накопилось какое-то приличное количество. Я видела сегодня цифру в 80 тысяч рублей. Но я у вас о другом хотела спросить. Я хотела у вас спросить, как вы думаете, а что движет вот этими людьми? Я посмотрела статистику за 2020 год. И, собственно, ГИБДД рассказывала о том, что количество летальных исходов в ДТП с участием пьяных водителей, оно снизилось за первые три месяца 2020 года. Снизилось на 27% по сравнению с предыдущим годом. Понятное дело, что это все равно много. Это о тысячах людей идет речь. Но вот эти люди, что ими движет? Ими движет безответственность, безалаберность, всевластие, вседозволенность. Почему одни себе позволяют, а другие, ну, в общем, думают и о себе, и о тех, кто в том числе находится на дороге? Вот мы, опять же, сегодня много разных комментариев читали. У водителя, который погиб, у него даже не было времени подумать над тем, что можно сделать в данной ситуации. То есть его просто, получается, лишили жизни.
Ну да, просто, ну, я думаю, все видели этот ролик страшный, как все происходило. Времени на раздумье у него, конечно, не было. Что можно сказать о том, что движет этими людьми? Ну, конечно, безответственность, я думаю, в случае с Ефремовым еще и безнаказанность. Потому что я уверен в том, что он не первый раз сел пьяным за руль. И вот этот как раз момент вызывает массу вопросов, потому что, ну, не мог он не попасться хотя бы один раз. Но, видимо, откупался. Так это вот сейчас происходит.
Да, ну, понимаете, мы же с вами не можем этого утверждать. Мы же не знаем. А то мы сейчас, понимаете, наговорим, а вдруг этого не было? Ну, то есть, тоже такая вполне себе ситуация, Павел Петрович.
Ну, я могу себе позволить такие предположения, потому что я не должностное лицо.
К сожалению, нам приходится.
Ну, здесь что ими движет? Да, действительно, безнаказанность, да, действительно, безответственность. К сожалению, сегодня это так. Но те цифры, которые вы назвали, у меня вселяет оптимизм. Все-таки людей не пьющих становится меньше. Ну, как-то в России сейчас есть более интересные дела. Я надеюсь, я просто замечаю, что действительно люди стали меньше. Вообще, в принципе, допустим, за последние там 30 лет. А что касается Ефремова, мне кажется, что он все-таки в какой-то момент почувствовал себя человеком, как стоящим немножко выше толпы. Мне вот такое вот ощущение, что его все любят, его все знают, и в крайнем случае, даже если его застукают пьяным, я даже не говорю, откупался, просто он известный человек, и ему что-то там простят. Но видите, чем это заканчивается все. Нельзя никого прощать. Еще раз говорю, речь о справедливости. То есть нарушил, вне зависимости от того, какой пост ты занимаешь или насколько ты известен во всей стране, ты должен быть наказан. И наказан очень жестко, вплоть до лишения прав.
Закон один для всех.
Вот в этой части как раз хотелось бы, чтобы законодатель принял более такие жесткие решения.
Павел Петрович, расскажите нам, вы радовались накануне по поводу того, что наконец-то Собянин ограничения отменяет практически все?
Ну да, конечно, я как-то вздохнул с облегчением. Хотя, в общем, я понимал, что власть находится в очень таком незавидном положении, потому что любое решение может оказаться ошибочным. Да? И продление карантина, потому что нам народ недоволен, и снятие всех ограничений.
Да я бы не сказал, что...
тоже может
дело не в том, что... Да, народ недоволен. А дело в том, что уже никто эти ограничения не соблюдает. Давайте правде смотреть в глаза. Ну, не то чтобы никто, но очень много людей. Ну, вот Москва...
Я не думаю, что никто. Я не думаю, что
никто.
Если 2 миллиона человек из жителей Москвы соблюдали, уже облегчение. Я вот так рассуждаю. Но опять, еще раз я говорю, что власть находилась в очень непростой ситуации. Но раз они приняли такое решение, значит, они продумали, значит, они проконсультировались с кем-то.
Да, если кто вдруг всю минувшую вторую половину дня накануне проспал, то мы сейчас расскажем о том, что Москва постепенно возвращается к нормальной жизни. Со вторника для передвижения на транспорте уже не нужны пропуска. Всем, включая пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, можно свободно выходить из дома. И вот очень многих волнует, что наконец-то откроются парикмахерские, салоны красоты в полном объеме заработает каршеринг, а театры смогут снова проводить репетиции. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Ну, то есть столица постепенно возвращается к нормальной жизни.
Счастье есть, его не может не быть.
Да. Павел Петрович, а вот вам не кажется, вот давайте в завершение вот так, мне интересно ваше мнение узнать. Вам не кажется, что если бы не все вот эти ограничения, которые были введены с конца марта, в том числе и в Москве, мы бы вообще не понимали, насколько мы все счастливы в повседневной жизни, когда никаких ограничений нет? То есть научились наконец-то ценить вообще простые вещи.
Согласен с вами полностью. Я сегодня пойду в парикмахерскую обязательно.
Да там очереди будут сегодня, не ходите.
Я все-таки дождусь своей очереди. И обязательно постригусь.
Павел Петрович, мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Политический аналитик Павел Шипилин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». После небольшого перерыва мы продолжим уже с международными новостями.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Такое чувство, что, знаешь, вот коронавирус, хочется верить, что потихоньку отступает, и на этом фоне появляются уже и новости, ну, другие новости.
Хоть какие-то
да,
другие
помимо
новости.
Помимо коронавируса. Да. Вот теперь будем с Северной Кореей разбираться.
Да, я вот хотел тебе процитировать. Это невозможно, это надо цитировать. Давай. Потому что это, понимаешь, это такой стиль, который вот был возможен только в 40-х, 30-х, 50-х годах прошлого века в Советском Союзе, а вот сейчас он возможен только, мне кажется, в КНДР. Ну, может, еще в каких-то странах, о которых мы совсем ничего не знаем. Но вот в КНДР такой стиль. Рассмотрев поэтапные планы дел с врагами для точного сведения счетов с предателями и подонками за их преступления, дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между севером и югом. Это сообщение, знаешь, кого? Это не просто там кто-то в блоге написал своем. Это Центральное телеграфное агентство Кореи, ЦТАК, да, то есть главный государственный орган Северной Кореи. Вот так сообщает. Ну, о чем, собственно, идет речь? Перевод с корейского на корейский давай сейчас будет. КНДР говорит, что ей больше нечего обсуждать с властями Южной Кореи, и Пхеньян выключает все линии связи с Сеулом. И в Пхеньяне говорят, что власти Южной Кореи привели, цитата, межкорейские отношения к конечной точке. И вот ты сейчас заметила действительно, что вот эта коронавирусная эпоха постепенно уходит со сцены подальше, да, и вот не совсем ясно, а чего вдруг вот Пхеньян, о которой говорил какое-то время назад о том, что готов к переговорам, вдруг вот так вот взял и выключил все телефоны.
Я могу тебе рассказать свое предположение, ну, по крайней мере, из того, с чем я успела ознакомиться. Во-первых, сестра Ким Чен Ына, кто руководит Северной Кореей, она тоже состоит в структуре власти Северной Кореи. И некоторое время назад она давала очень много комментариев по поводу северокорейских перебежчиков. То есть люди, которые жили на территории Северной Кореи, они, ну, каким-то образом попадают на территорию Южной Кореи. А оттуда, с территории Южной Кореи, они шлют различные листовки провокационные и, как говорит сестра Ким Чен Ына, порочащие официальные власти Северной Кореи.
Так Южная Корея уже попросила этого не делать.
Северная Корея попросила этого не делать, а Южная Корея, как говорит Северная Корея, никак не реагирует. А там, что она просила или не просила, ты же понимаешь, что попросить можно тоже по-разному.
Что за обострение сейчас узнаем у политолога Владимир Мажегов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Владимир Ильич, здравствуйте.
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 Коронавирус ушел, началось обострение между Кореями.
Да, ну ничего, по-моему, там экстраординарного не происходит. Эти обострения, они постоянно происходят. Там уже там с 50-х годов. Вот. Северная Корея вещь в себе. Вот то, что происходит у них, редко, ну, мы можем, как сказать, гадать по перестановке лиц на мавзолее, да, то есть как-то было в Советском Союзе в свое время. То есть это очень такие вещи неоднозначно.
Владимир Ильич, то есть мы можем только предполагать, да, почему они там вдруг ЦТАК обозвало всех подонками и отключили телефоны. Вот,
да,
что-то
это
на них. Да. Так а что
да,
делать?
Что нам понять? Это как бы стиль общения Северной Кореи, да, это последнее 128-е китайское предупреждение. И, в общем, понятно, что совершенно не обязательно за этим последует что бы то ни было серьезное. Скорее всего, это обычные тактические приемы, которые, ну, действительно, Северная Корея раздражена, вот, и тем, что бегают эти перебежчики, и тем, что летают эти шары.
Да, как вы правильно сказали, они с 50-х годов, собственно, бегают. И
да,
вдруг...
ну да, да. Вот. А то, что происходит в Корее, там тоже, в общем, очень разные темные слухи ходят. Вот. И, возможно, просто это связано с внутренними проблемами в правящей верхушке. Вот, и они просто хотят показать, что мы в силе, мы готовы там отвечать на все, там, и, пожалуйста, не судись к нам. Вот в таком плане.
Владимир Ильич, но мы же понимаем с вами, что если бы мы говорили именно о решении каких-то спорных вопросов, о налаживании отношений между Северной и Южной Кореей, если бы Сеул в чем-то пошел на попятную или, ну, где-то поддался, что ли, Северной Корее, где-то проявил более мягкую позицию, то, в общем, никакой остановки связи, никакого обрыва вот такого не было. То есть мы можем понять, чего сейчас хочет Северная Корея в контексте там, налаживания отношений, да, и чего Южная Корея не дает, возможно, из-за позиции Соединенных Штатов, возможно, из-за своих каких-то взглядов.
Ну, скорее всего, да, северяне недовольны вот этими действиями США, войсками ООН, которые там разруливают как бы там уже тоже многие годы со стороны Южной Кореи. И они считают, что вот эти обострения, вот эти полеты воздушных шаров, там вот эти листовки, там все прочее, они это воспринимают как такие шаги не дружественные. С другой стороны, возможно, конечно, сейчас вот эта вся эта борьба с Трампом демократической партии, возможно, какие-то провокации намеренные просто со стороны американских каких-то людей, которые военных, которые подвержены, так скажем, влиянию оконов и демократов. Возможно, вот такие моменты, да, провокационные.
Владимир Ильич, а что вы думаете по поводу того, что же происходит с товарищем Ыном? Он то появляется, то исчезает. Я уже несколько раз читаю. Ой, его 3 недели уже нигде не публиковали фотографии.
Ну да, это
а потом опять
случаи,
он появляется.
Поэтому ну, трудно это комментировать, поскольку все это покрыто...
Мраком. Северокорейским мраком все покрыто.
Да,
хорошо, да. Давайте тогда поговорим о ситуации, которая складывается, по-прежнему складывается в Соединенных Штатах, потому что там, конечно, по-моему, не покрыто мраком, но покрыто какими-то непонятными тенденциями. Вот Трамп говорит, что власти США не будут упразднять полицию или урезать ее финансировать. Слушайте, ну это вообще странно, да, упразднять полицию в 300-миллионном государстве, да? Урезать ее финансирование, говорит, не будет. Но раньше что? Демократы в Конгрессе сказали, что у них есть законопроект, и он направлен на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Вот они хотели запретить полицейским применять удушающие приемы, создать национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции и запретить в некоторых случаях, только в некоторых, они еще не поняли, в каких, выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. А Трамп сейчас говорит, нет, товарищи демократы, что вы там придумали, подождите, пока никакой реформы мы не хотим и упразднения полиции тоже не хотим. Это по-прежнему противостояние, которое ни к чему не приведет?
События в США, они совершенно однозначно, можно вспоминать, вы правильно сказали, там никакого покрова тайны нет. Это борьба, предвыборная борьба, которую демократы ведут против Трампа. Вот. И все эти события, происходящие, весь этот хаос, погромы, там этот тотальный вал информации в СМИ, это все элементы предвыборной борьбы демократов против Трампа. Вот. И там просто однозначно объявлена война Трампу. И единственная задача вот всего этого вала, вот, особенно, это же поддержан этими ведущими СМИ, там CNN и прочее, свалить Трампа во что бы то ни стало. Вот. И просто демократы в данный момент, они как бы эту повестку улицы, они пытаются, так сказать, закрепить успех и перевести ее уже там в правое поле, в Конгресс. Трамп в этом смысле совершенно четко, совершенно правильно действует. Он не пошел на обострение, вот на улице он дал там, значит, пограбить, погромить вот всем этим товарищам левым, вот антифором и прочим. А в Конгрессе, конечно, он говорит, прямо мы никуда не двинемся. Ну, какая, может быть, давайте подождем, все утихнет. В общем, Трамп еще слова своего не сказал, но он дал понять, да, демократам, что двигаться он не собирается подвигаться.
А вот скажите, пожалуйста, ну, то есть мы должны заметить, что вопрос сокращения финансирования полиции, он не первый раз поднимается, и это просто очередная волна, когда всплывает этот вопрос. С другой стороны, вот Трамп говорит, не будем ничего сокращать, вообще у нас полиция классная, 99% людей, которые в ней работают, это замечательные люди. Могут ли штаты, вот как в протестах мы разбирались, да, когда штаты самостоятельно принимают решение, как гасить протесты или не гасить протесты, могут ли штаты самостоятельно решать, как финансировать местные правоохранительные органы?
Ну да, видите, у штатов, конечно, очень большая власть, и вообще полиция многоуровневая, там есть шерифы, есть местные силы, вот там полицейские живут на, ну, вся система шерифов, которая прошла уже там уже сотни лет, он существует в Америке. Некие люди, которые знакомы с местными населениями, они там живут, вот эти полицейские, они как бы члены сообщества вот местного. То есть да, все это существует, и конечно, и городские власти имеют большие полномочия в этом. Ну, мы видим, что происходит в Миннеаполисе, когда там вообще требуют упразднить полицию, заменить ее силами правопорядка. То есть это будет ходить какие-то там персонажи из антифы, там какие-то черные там пантеры там и так далее, патрулировать улицы, да, то есть какие-то большевистские советы народных депутатов, так сказать. Вот. Ну, то есть до такого безумия, конечно, Трамп не допустит.
Да-да, вот. Советские и... дружинники, я бы сказал, да, помните?
Ну, там хуже, Союзе. Потому что это люди, которые будут иметь оружие, и которые будут полномочия, мандаты. Вот, так сказать, так что это все, да.
Владимир Ильич, мы благодарим вас. Спасибо. С вашей помощью разобрались в международных, ну, в главных международных делах к этому моменту. Владимир Мажеков, политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Знаешь, Диана, я тебе предлагаю разобраться, в общем, в этой американской истории немного подробнее. Потому
на самом
что
деле, вот я тебе сразу добавлю, что про общинную модель патрулирование. Я понимаю, что кто-то сейчас посмеется, но они говорят давно и упорно.
Так нет,
и
правильно делают, что говорят.
Распределение денег – это вопрос не сегодняшнего дня.
Нам следует разобраться в этой истории, потому что не совсем понятно, почему Трамп говорит о невозможности урезать финансирование полиции. Действительно ли он имеет в виду полицию? Потому что полиция в Соединенных Штатах, насколько нам рассказывали сами американисты, она финансируется силами муниципалитетов. Причем здесь Трамп вообще непонятно.
Вот,
да?
Поэтому
то есть,
вопрос
что
был
говорит
важен.
Трамп, я думаю, что мы обязательно еще в течение эфира, ну, поскольку президент США вот так вот заявил, то мы, значит, должны понять, он, собственно, о чем говорит товарищ Трамп. Спасибо большое. Для вас в прямом эфире мы работали вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой, Евгением Майструк. Этот эфир
спасибо.
Для вас провели.
Спасибо.